Человек.
Значит, сегодня пришел вопрос про практику. Меня это, на самом деле, весьма интересует, потому что... Конец опять не работает. Вы читали? Почему? Лох, правда. Вот, давайте так. Мы научимся формулировать фигню, которая написана, и тогда, может быть, решение придет само собой. Часто там пишут о том, что мы хотели бы вытеснить некоторые файлы в некоторые ваши директории, а именно GameSketch. Поэтому я как-то априори бы так не делал. Хорошо. Помните, я писал на доске слова?
Магическую фразу о том, что я не использовал...
А меньше использовал жесткий диск.
Это там доллар, CF?
Да. DSCF равняется точка...
Точка.
Ну, это просто указание писать. То есть, что у вас все равно эти обитали полезно записывать тогда, когда у вас несколько операций расчета электронных области. Ну, там, с оптимизацией энергии и оптимизацией времени. А когда у вас только одна операция, то есть записывать купила записывать нет. А в шесть случаев у вас операция одна, просто расчет нет. Кто-нибудь сделал последнее задание? Ну, там на самом деле показательный пример от того, почему вот не очень хорошо фиксится та работа. Те точки, которые вы получаете в задании первого пути. То есть это найдете, кто сделал это. Так. И ваше общее впечатление, это было слишком сложно или нет? Потому что я думаю, что идет на этот факт. Ну, слушай, мы как бы молчали, значит, я сегодня слово у нас его не могу.
Хорошо, тогда поехали. Следующая лекция у нас «Молекулярная механика и методы минимизации энергии». Сейчас начали лекции, надо сказать, первые половины. Я хотел бы поговорить о неких слабых полях, которые используются в самом случае. Давайте вспомним, что такое силовое поле. Силовое поле – это некое приближение, которое пытается описать систему без электронных опций, не учитывая, вот вы учитываете явно видео. И на самом деле силовое поле – это совокупность формул и параметров под эти формулы. Как правило, формулы могут описывать все связи в этой системе, то есть трудно сделать так, что некоторые связи в системе описываются одной формулы, а некоторые связи в другой формулы. Поэтому переход от связи между разными типами атомов происходит с помощью изменения кольца. Если бы любопытство практиками сделали бы связь не CCA, то увидели, что жесткость не совершенно разная. Вот, так, значит, формула, еще слабое. Слабое это формула плюс константа. Причем формула может меняться, и константа, если формула не меняется для всего силового поля, константа меняется для разных. Так, значит, наряду с планетными взаимодействиями, которые описывают гармоническими законами, типа закона Хука, или периодическими часовых углов, квантические взаимодействия, а это взаимодействия парные. И они описываются Кулоном и его производным. Значит, что значит парные? Описанная особенность. Считается то, что если у вас завтра система электрическая, то взаимодействие сумма энергии этих частиц взаимодействия. Это сумма попарных взаимодействий всех частиц. То есть 1, 2, 2, 3 и 1, 3. Ну, вот такое приближение. То же самое можно сказать и о Вандервальдских взаимодействиях. Вандервальдские взаимодействия тоже парные. И тоже взаимодействие всех частиц, есть сумма всех пар взаимодействий. Традиционный способ расставления модерации взаимодействий. Для этого используется специальный метод Джонсона 12-6. В чем особенность этого эффекта? Дело в том, что и вы, надеюсь, на этом практике узнаете, что разумно параметризировать модерации взаимодействия с помощью квантовой механики будет даже нельзя. Поэтому будет применяться несколько другой подход, который будет основываться на том, что вам надо
сделал квадратные звонки такими, чтобы из химических свойств этого вещества, например, температуры испарения.
Все, что есть. А вот это вот, я хочу тоже напомнить обязательно, о том, что, в принципе, не обязательно считать интервальное взаимодействие между всеми парами атомов. Вообще не нужно обязательно, а для разных атомов интервальное взаимодействие между двумя разными. Они определяются
как параметры интервальное взаимодействие одного атома самим собой. Либо это среднеатлетическое, либо это среднеатлетическое, либо геометрическое. Чему я это говорю? Потому что достаточно на эти взаимодействия древаться. Углеродом ароматическим самим собой, как температуру, или тропию среднюю, и водородом самим. Потом отсюда нужно спокойно, уже само собой кольно, вышить, давать взаимодействие, дропаться, природа.
Это название «Рагласа». Они, на самом деле, могут несколько других, но самое сами как слава память. А вот теперь, такой проблемой?
О том, что сумма парных взаимодействий не всегда есть энергия системы. То есть, считается, что, как называется, по-английски это будет «three body interactions», давайте по-русски называем взаимодействие. Эти взаимодействия, они коррелируют между собой. Что значит?
Тут я хочу нарисовать. Мы рисуем. У вас есть некие вещества. Естественно, можно взять электроводик. Наверное, из-за расстояния. Так вот, вот это расстояние коррелирует с этим и с этим.
То есть, это какое свойство системы? И такое свойство системы, оно может, допустим, быть обусловлено поляризацией тонких облаков, движения полукратного и так далее и тому подобное. То есть это, будем считать, что эти вот эффекты, возникающие для вот такого непарного, неаддитивного свойства, они идут из квантовой природы вещей. И естественно, да, мы этого явно видим не очень вообще. Поэтому нам надо как попытаться подсмерть наблюдение. Как-нибудь помню, случилось, у вас хорошее падение с реальностью для репрессии. Ну, в общем, естественно, что достаточно быстро придумали одну из этих вещей, что вот этот суперточный потенциал, он на самом деле зависит от физического кинетического. Вот, конечно, свойства этого треугольника и расстояние между атомами. Как говорится, зависимость обратная кубическая, и, естественно, вот это взаимодействие, если что-то раз достаточно слабо, будет еще слабее. То есть расклад этого трехточечного взаимодействия. Написано внизу, что такие вещи у меня вызывают дипольки более направо. А вот отсюда, на самом деле, следует один конкретнейший вывод. А вывод это стоит в том, что если мы будем одно дело рассматривать, как, чего больше в системе, количество пар или количество комбинаций стрелок. Да. Ну, тут, собственно говоря, и написано, что в общем, в системе будет достаточно полмиллиона парных взаимодействий. Много, но, в принципе, ничего посчитать можно. А вот для системы тройных взаимодействий уже сильно больше. Раз так во много. И, к сожалению, это трудно считать. И для чего мы все это делаем? Мы это делаем опять не для того, чтобы просто наслаждаться какими-то формами сокращения. Нам нужно как-то использовать реальную жизнь. А, наверное, раз не секрет, что биологические системы достаточно крупные. Ну, видимо, берут на 1000 атомов. На самом деле, вопрос про быстрый счет в уме. Какой? Хорошо, 1000 атомов, на сколько они есть?
Чуть не считать, если средств физических.
Вот, хорошо, это правильно прикидывать. Действительно, это стальный кислот, это 1000 атомов, соответственно, получается, что эти белки, в принципе, существуют, но они небольшие, их немного. Реферные, более реальные системы, они больше. И мало того, что вы еще должны учить белок, еще желательно учитывать остановить. Вот. То есть, в большинстве случаев, сейчас система, размер системы, с которой мы имеем дело, ну, мы делаем моделирование, 30 тысяч атомов, 1 сотня тысяч атомов. Вот, например, всем известная Эвасона, 70 тесс, это хаотическая. она в орбит остается немного 3 миллиона атомов.
Соответственно, посчитать количество парных и тройных взаимодействий без нее
ставит некоторым вопрос. Вот, значит, естественно, что мы же сейчас не хотим использовать методы сейчас решения наших проблем, а не, собственно, думать об их будущем. Поэтому, ну что ж, давайте поправим парный потенциал, чтобы не спроизводили тройной потенциал. Это, в общем, в этом сложности большой нету. Но тут и встает интересный вопрос.
Почему у нас надо тройную точку? Если мы добавим четвертую точку, у нас будет получиться тройная. У нас не будет она как-то отличаться? Или можно будет просто описать себе позиции тройника?
Почему мы останемся на тройной? Ну, скажем так, экспериментально было замечено то, что в некоторых системах, допустим, там такой не сказал, жидкий аргон. Нет, твердый аргон. Потому что там кристаллические решетки, что 10% энергии кристаллической решетки аргона – это тройные взаимодействия. Причем это считается установками. Отсюда получается, что тут, конечно, можете представить и 4-тысячный потенциал и так далее. Но все-таки, согласитесь, кристаллический аргон достаточно, может, интересная система, но не для нас. Поэтому хочу сказать, что тройные взаимодействия явно видите в практических сферах. Единственное, где это можно вот как-то применить, это, конечно, только вода. Фаза воды. То есть, чтобы она была явно не одна монета, а много монет. И только в этих случаях можно сказать, что как-то эти тройные могут иметь место. Но на самом деле это тоже. То есть они достаточно сладкие, их вклад очень мало.
То есть мы учитываем просто для того, чтобы выяснить.
Это в тех случаях, когда вам, скажем так, вы должны их учитывать тогда, когда вы знаете, что они там есть. А знаете, вы откуда из этого эксперимента. А если вы заранее не знаете, то надо как-то проверять либо квантовыми методами, либо еще. Ну, в общем, суть в этом будет все равно достаточно сложно. Там даже квантовые методы вам надо считать уже не все, если там какие-то реляции. Так. Как с этим быть? Значит, что это значит? Использование парных потенциалов, но с особой параметризацией. Параметризация означает то, что вы, допустим, пример заряд взяли. Вот вы взяли маленькую, да, считали ее электронную поверхность. Из этой электронной поверхности электроном мы нашли, что где-то электрон должно быть больше, где-то меньше. Чтобы воспроизвести регулирование, вы ставите на один заряд чуть больше заряд, другой чуть меньше. Соответственно, получается, как результат, что какие-то точные заряды, которые могут воспроизвести вашу электростатическую поверхность. Но расчет этой молекулы, как правило, вы делаете где? Электронной поверхности. Каким можно считаться? Наверное, электронной. А? План. Значит, если вы берете квантовые методы, то, естественно, в большинстве случаев получается, что у вас молекула находится одна и два. Соответственно, если вы это посчитаете, то кажется, что заряды одни. А для того, чтобы у вас получились хорошие свойства фазы, то есть разберете немного молекул, кажется, заряд надо сильно поменять. Тогда получается, что такой вот расчет, достаточно определение зарядов из квантовых количеств, работает, но не всегда. Вот отличный пример там молекулы воды. Если взять ее, посчитать заряды в одной молекулы, то у вас получится, что ее электронный магнит, вот они будут использовать из эксперимента, занимаются, что это 2,6. Тогда вам, естественно, правильно было бы посчитать заряд этой молекулы воды уже не другой воды. И тогда это он падает. Если уже он оказался на кучу воды, которую мы сейчас посмотрим позже. Но суть такая, что в принципе вы можете попытаться, манипулировать этими зарядами, добиться того, что у вас именно для всей фазы, то есть для кубика воды, в какой-то момент составлял 260. Можно мало того, что манипулировать константами, можно манипулировать формами. Но здесь у нас сонный вариант, один из вариантов, возложить степенный ряд нашей какого-то потенциала, чтобы придать ему более благообразный форму. На самом деле, ее взгляд не надо, потому что те вещи, что цели, знаете, что должны знать. Ну, как вот такие вот штуки считать быстро? Ну, понятно, что можно. Потом у нас начинается третья степень, пятая степень. А вы тогда будете просто заебаться, потому что у вас там звонить или нет. Поэтому все очень медленно поступить. Поэтому чаще всего, если у вас есть необходимость введения точного анализа, стремитесь к оптимизации параметров для аппарата. Здесь методы полностью стандартные входы.
В данном случае, то есть время поджегся, и, по-моему, так, и зарядочка. А теперь вот перейдем, соответственно, к тому, что я сказал. Вода. Вода. Почему нам так нужна вода? Почему она должна быть пронетризирована и гораздо лучше, чем любая кислота? Это вопрос в аудитории.
Потому что у нас, во-первых, ее много, и она не связана.
Так, давайте прежде всего сделаем из себя главное утверждение.
Когда насчет моделирования, ну, современные,
либо в шаре.
Ну, почему шар, это не очень хорошо, мы с вами обсудим последующее.
А почему вообще?
Вы, наверное, тоже вам же обсудим. Значит, у вас есть некий белочек в этой тяжелости. Так вот, моделирование чаще всего проводится в моментах условий. Когда вот тут везде молекулы воды.
5 нанометров, 50 нанометров. Ничего не будет.
Так, у нас здесь везде вода. Давайте пока оставим вас расчетами. Значит, тут везде вода. Значит, естественно, этой воды много. И по количеству атомов ее десятки раз больше, чем количество биополимеров. Естественно, тогда крайний ее отсчет важен. Но я хотел услышать другое, на самом деле. Если у вас есть явно гидризированная вода, для чего это нужно? Что так важно для структуры биополимера и связано с водой? Хорошо, давно связь кого с кем? Давайте уточним.
Другая
воды. О, это станки на воды и воды. Гидрофобика, естественно. Все, почему у нас существует структура белков? Потому что у них есть гидрофобный код, большинство из них. И даже у тех, кого его нет, и то все это вызвано гидрофобией. То есть существование структуры биополимера напрямую связано с водой. Очень немногие белки существуют в вакууме, сохраняя свою структуру. Кстати, очень немногие, наверное, тоже сильное утверждение. Я пока ни одного такого не знаю, но кто-то знает. Значит, естественно, получается, что при нормальной температуре, при нормальной плотности белка он может существовать только в воде. И функционирует он только в воде. И моделировать его где-то вне воды, это как минимум кое-что интересно, но может быть не очень физиологично. Поэтому вода – это очень ключевая среда для того, чтобы проводить адекватное моделирование. Итак, вот модели воды делятся, в принципе, на три типа. И сказано, что это простые, предвзятые, обычные. Значит, модели воды простые. Это самое распространенное представление воды, которое существует. То есть в большинстве случаев, в нашем с вами курсе, мы будем иметь дело только с ними. Но при желании всегда можно попытаться в вашей системе молекулы воды, которые очень экзотического вида. Но тогда не на все вам стоит еще. Так, что значит, в чем стоит суть этих моделей?
Нет, я пытаюсь.
Драматическая пауза. Основное утверждение для этих молекул состоит в том, что они не имеют колебаний по связи и к углам. Просто это треугольнички жесткие, которые все, что могут, это образовывать удобные связи с другими треугольничками. В связи с тем, что нам надо много считать, это утверждение кажется разумным. Значит, давайте обратим внимание на такие штуки. Тип 3P. Внимательным студентам не секрет, что точно секрет, можно видеть в тенденцию. Поскольку прошпор, столько такая цифра и перед буковкой П. Последний. Это что означает? Это означает 3 point, 4 point, 5. Значит, что это значит? Значит, есть трехточные молекулы воды. Трехточные модели. В чем суть этих моделей? Да, у нас есть 3 точки. Кислород и 2 водорода. У каждой из этих точек совершенно четкое расстояние между ними. Он просто будет какие-то длинные связи, и, естественно, очень жесткие, не меняются. И, естественно, самое важное – это заряд. Значит, и дальше, собственно, что делают исследователи? Они берут, наливают эту воду в ящик, и начинают смотреть, какие физика и проводят ингредиенты. Ну, то есть находят какое-то противостояние фазы, что работает с гермионами и так далее, и получают какие-то для этой фазы свойства. Дикольный момент, плотность, в принципе, по желанию даже можно посчитать энергию испарения. И таким образом были оптимизированы заряды и построения. Значит, в случае 4П у вас может возникнуть вопрос, что же такое за четвертая точка? Она вот 5П кажется более очевидным, да?
Но
можно. Но, значит, скажем так, это да, какой-то способ что-то показать. А на самом деле это способ показать, что у вас есть вендервайсовое взаимодействие с Райлдом здесь, а заряд, на самом деле, вот этот сайт, он немножко смещен. То есть есть еще одна точка, у которой достаточно малая масса, но при этом на ней находится заряд в явном виде. То есть у вас получается четвертая точка, которая пытается более точно воспроизвести вот эту систему распределения заряда для воды в фазе. Ну и как следующий вариант, если можно брать одну точку, давайте две. Причем эти две точки могут находиться там же, где неопределенный электронный пар. И, соответственно, эти точки же его притягивают водород для того, чтобы образовать водородную связь. Естественно, этот потенциал, этот вариант модели хорош. То есть чем больше точек, тем лучше. А больше точек это на что? Больше чего? Да, больше времени на посчитать. Поэтому из этого. Этим можно увлекаться, но всегда пытаться видеть баланс между точностью и скоростью. И, собственно говоря, было бы даже разумнее любого исследователя сначала проверить. Вот для его системы, он конкретно взял, в смысле я взял дупец ДНК. Вот как бы я мог проверить влияние воды на его свойства? На любую разную воду. Посмотрел, с какой скоростью, допустим, А форма ДНК, какой ДНК. Это, в общем, достаточно стандартный прием. Вы берете форму не свойства на воде, а свойства на втором растворе, и тут сквозь скорость происходит переход. И насколько это хорошо, потом получит курс и расстроится с известными данными. Да, поляризуемая молекула, поляризуемая модель. Если в предыдущем случае, а что такое поляризация? Давайте немножко вспомним. Поляризация – это когда у вас электронное распределение электрона слегка меняется у молекулы, когда где проходит какой-нибудь заряд. То есть в эталонном случае это можно рисовать вот так. Причем не обязательно заряд, потому что у него даже есть поле. У вас есть кружочек, который при действии у него чего-то становится вот минус-минус-минус. Вот. Так вот, это явление. Собственно, поляризация. Поляризация, но как нам иметь дело с этим, если у нас с вами нет опять-таки электронной плотности, которая, собственно говоря, предполагается для поляризации. Вот, правильно. Мы, мало того, что мы уже с вами поняли концепцию личного шарика, не личного, а дополнительного. Еще мало того, что можно располагать жестко, можно располагать не жестко. И он может, то есть получается, что за положение заряда какого-то атома будет зависеть от какой-то внешней силы. И не обязательно будет совпадать с центром атома. Вот такой прием, который позволяет работать с реализуемой ванной. Но в чем тут проблема? Ну, опять же, во-первых, то, что у нас появляется связь, как вы считаете, пружинка, и таких пружинок много. Но, в принципе, я думаю, что в современных условиях это очень тоже не проблема. Можно просто посмотреть на небольшую систему, как хорошо это работает. Второй вариант – поляризация. Прием поляризации, но более экзотический. Это когда вы берете, объявляете, что у вас вокруг какого-то атома, ну, например, кислорода, есть точки, жесткие, но в этих точках, может меняться заряд. Да.
Они
квадратно располагаются?
Это триэдрические.
Конечно, это триэдрические, если их четыре. Ну, это оптимальный способ деления точек. Потому что я такой предположил. Но на самом деле это можно придумать как хотите. Делать наживное, как вы их расположите, как вам удобно, на самом деле. Вы можете потом 4, 5, 6. Тут вопрос, что, опять-таки, чем больше воображения, наверное, тем больше посещения. Поэтому часто очень хорошо подсобрался. Идея это в чем? Допустим, если у вас здесь подходит заряд какой-то, да, то вы здесь сконцентрируетесь. Положен заряд, а здесь будет сконцентрироваться. Тот заряд, который подошел, пошел плюс, называется минус, здесь плюс, а здесь плюс. Понятно? Вещь простая. А вот я вещь не простая. К сожалению, вода, опять-таки, мало того, что это вещь в себе, ну, вашим, по некоторым нашим представлениям о ней, конечно, эти кластеры в ней могут существовать, там, чего-чего. Ну, а с точки зрения квантово-механических расчетов, это все-таки достаточно сложная система. Почему? Потому что у нас есть, скажем так, обществление протона. Если с электронами все более-менее понятно, то с протонами все не так сложно. И вот тут даже, как я люблю напоминать, Алина Тергун недавно с удивлением написали, что какие-то там ученые решили, что водородная связь ближе к ковалентной, чем какую. А вот какой они не написали. Поэтому, ну, ковалентная и ковалентная, да. То есть идея это в чем? Потому что у нас ковалентная связь и какие-нибудь свойства, длина определенная и углы. Можем ли мы то же самое сказать по водороду? Скорее всего, да. А это рандомальное взаимодействие имеет там углы? Нет. Поэтому, как бы, такое откровение научно-популярного знания, скорее всего, принимается как назад в школу. Ну, ладно. Значит, естественно, для того, чтобы правильно воспроизводить именно не молекулу саму в себе, а ее возможность добавить водородную связь, другой молекулы, такой же, квантово-механически обсчитывались димеры воды. Вообще димеры воды очень популярны в этом смысле. Ну, там не только димеры, но и больше. Популярны в смысле объект. Для исследований. И, как правило, большинство тестов таких там механических часто будет проводить на димерах воды. Ну и, в общем, на основе этих механических тестов, естественно, построили аналог четырехточечной модели воды, но при этом с кучей параметров. Опять же, угол отклонения 1, угол отклонения 2 и куча остальных. То, что потенциал, это вот прям я сделал приклад, то есть оригинальной статьи 90-го года. Вроде бы давно, но на самом деле по всем программам методов это он достаточно свежий публикация. Вот. И тут, ну, что всегда видно, что считать его достаточно тяжело, потому что здесь опять у нас меняется, что у нас меняются расстояния, физические заряды и вводятся какие-то дополнительные коэффициенты, экспоненты и так далее и тому подобное. Это все кажется слишком сложным. Но авторы этой статьи опять утверждают о том, что их модель воды, внимание, конкретно физическая, отлично воспроизводит моменты, плотности, вязкости, испарения и, внимание, даже спектр. То есть спектр воды, получен кащительным диаметром для механической модели, он будет впечатляемо складываться таковым, который можно посчитать квантовым химическим индексом. Вот, поэтому, что называется, точность обсчета растворителя, она сильно зависит от вашей задачи. Если вам нужно просто, чтобы создать гидрофобную силу, ну, наверное, нет смысла использовать воду, которая хорошо воспроизводит свет. Если вам нужно именно посмотреть, как изменяется, допустим, колебание какого-то атома, то есть на самом деле спектр, когда он дает гидрофобную связь с какой-то водой, или там, или ее окружили. Ну, наверное, здесь надо использовать соответствующие модели.
А вы видели, кто же там, кстати, он ориентировал про то, что они виртуальный эксперимент делали, облучали, засовывали на трубки, облучали, потом сравнивали с этим, с настоящим экспериментом, что вообще там разница энергии 50.
Ну, а что в этом такого удивительного, что разница в энергии большая или маленькая? Как? Это что там имелось в виду, какой посыл?
Посыл то, что все плохо и что то, что мы так параметризуем воду, это вообще спорно.
Ну, я так о том пытаюсь намекнуть.
Я, то есть, как бы, если мы хотим посмотреть, допустим, работу активного центра,
да.
То есть, ты лучше вот так вот описываешь.
А вот, вот здесь можно хитрить. Если вы такой вот хитрый, то можно взять и молекулу воды параметризовать там каким-то отдельным способом совсем. Одну молекулу, или две, или три. А вот те молекулы воды, которые в округе плавают, ну там их тысячи, да, параметризовать попроще. Что вам мешает? Те молекулы воды создают просто гидрофобную силу, а те, которые в активном центре сидят, и вам нужны именно для хорошего воспроизведения точной геометрии, точных свойств именно в активном центре, которые люди там немного, вы можете посчитать другим способом. Это не обязательно использовать одну и ту же модель воды в одной системе. Понятно?
Хорошо.
Так, теперь, как обычно, а как бы нам поменьше считать? Естественно, существуют такие
поля, которые называются именно атомфосфер. По-английски, по-русски я перевел как целые поля с объединенными атомами. Будем считать, что это фактически. Основная идея. У вас есть атом, допустим, при CH3 группе. Этот атом, вы считаете, ваша параметризация не оказывает водородной связи. Потому зачем он нужен? Просто чтобы сырился. Надорвальцевую сферу воспроизводить. Давайте просто его уберем, увеличим немножко надорвальцевую сферу углерода, а массу углерода увеличим на 1. Допустим, на 3, если мы рядом от углерода уберем. Да. Это все замечательно. Но, действительно, это достаточно разумный подход, и больших проблем с ним не возникает. Но есть одна неприятность. А неприятность стоит в том, что я нарисовал здесь, но я хочу написать еще и более, наверное, интересный например.
Вы имели в виду, что мы не сможем сложить слоеный
водород? Ну, смотрите, у нас исчезли эти водороды, да? И какая разница, где они находятся, либо так, либо так. То есть с точки зрения потенциала, как станет такой без такой, как и такой, ну это же явно не смысл. Значит, давайте я приведу более пример, который может быть понятен. У нас есть памятца альфа-атом. У него есть 4 соседа, да? Один из них H. Это H образует водородную связь?
Может.
Но мы уже не считаем, что такое альфа-атом, поэтому не образует. Поэтому он идет снова. Поэтому мы представляем его, эту аминокислоту в обрезанном состоянии, без этого атома. Итак, что у нас получилось? У нас есть 3 точки, и 4. Дальше будет тетрайдер, Но вот если я захочу, и неожиданно вот этот тетрайдер вот так вот продавлю, у меня получится другая ситуация, где циферка будет внизу. Ну, механически это же возможно.
Да.
В наших терминах. И это неправильно. Почему? У нас была калийная кислота, а стала гель. Причем это может произойти более-менее спонтанно. Почему это не могу произойти с водородом? Потому что если бы у вас водород, он бы тогда оказался вот здесь, был бы сильно отталкивание, и все равно бы выкнул бы туда. То есть механически присутствие водорода ограничивает переключение из D в L4 в нашу клетку. А это быть не должно для вот этих инвалидатных полисменных методов. Поэтому, как правило, здесь накладываются специальные наши любимые неправильные тенсионные углы, чтобы запретить вращение вокруг этих связей. То есть вот это вращение, оно запрещено по факту. То есть оно разрешено колебаться, но по факту вы не можете щелкнуться в это состояние. Вот такие вот особенности. Поэтому, если вы будете пользоваться таким словом «больным», на самом деле, такими вещами пользоваться достаточно удобно, не читаются, параметризация удобна. Просто будьте внимательны. Если у вас есть термин замеры возможности его изменения, и там вот сейчас и вы убрали дорогу, который можно тратить, то здесь надо на этом быть внимательным. Так. Часто у нас бывают такие вещества, как стекло. Чем интересно стекло?
Это, так сказать, почти
около того твердое вещество, потому что оно образует специальные кластеры, это всего два, эти кластеры постоянно между собой меняются. Но в отличие от воды, когда тоже какие-то кластеры образуют, сюда все-таки образуются сам собой какие-то квантовые связи. Поэтому для воспроизведения поведения, динамических, не используются потенциалы квантовой связи. Они пытаются воспроизводить с помощью измененных параметров Дарвальцева и Клонского взаимодействия. То есть моделирование стекла, недавно принимал участие в обсуждении. Да.
Более близкий, например, такого рода?
Что-то такое, что образует квантовые связи, но при этом их состав постоянно меняется, и вам надо это моделировать. Ну, кстати, я не знаю, почему он стекло не растет. Но часто бывает, что нам надо сам денег какого-либо вещества, стекла и так далее и тому подобное. Но даже не в этом дело. Какое бы еще? У Фарманова, допустим, любые поверхности, вы сам какие-нибудь там трубки, эти, как называется, графен, все эти графены. В принципе, там. Кстати, графены, металлы, полупроводники и все прочее. Ну, в биологической среде, я думаю, что, если честно, я не могу себе представить.
Проект из белок, которые в Москве,
А, ну вот, к примеру, то есть описать дисциплинарные связи не в эквивалентном виде, а вот в таком состоянии. То есть как усиленные ультравайсеровые ионные взаимодействия. Вот серый, значит, бум, а со всем остальным не очень.
В общем, как и все остальное.
Ну, наверное, да, но это коррелирует проблемы, имеет отношение к проблеме холдинга, о которой мы еще поговорим. И, к сожалению, это достаточно редкий случай. Но, с другой стороны, хорошее предложение.
Так, все, давайте перейдем уже к тому,
вот это мы с вами разобрались с потенциалом, ну что такое, с словами понятно, то есть как у вас зависит энергия от координаты, да? И наша задача найти те координаты, когда у нас энергия минимальна, как мы считаем. Естественно, это не прямое отношение к нашей цели. Надо с вами идти, скорее всего, даже. Основная цель вашего организма – это координат. Какой хороший метод ресурсов. Значит, дайте вам напомню. Теперь мы вот нарисовал такую поверхность, как будто бы функцию воды. Ну, на самом деле, я где-то это нашел, ну, то есть составляющую. Но суть ее такая, то, что, в общем, мы пытаемся отобразить, я пытаюсь отобразить, что вам шаг. Как правило, молекула достаточно сложная. И есть локальные минимумы, и через них надо там почти более глобально. Причем глобально может быть не один, а несколько. И, в общем, к сожалению, все это достаточно сложно и мало трехсторонно. Поэтому для того, чтобы решить, как, что нам делать, давайте прежде всего сформулируем проблему. Мы можем могли минимизировать функцию, если бы знали ее вид. То есть, вот если бы я там сидел, придумал функцию, естественно, ее можно было бы найти в производной аналитически. И, собственно говоря, просто надо посчитать те координаты, которые вот эта функция имеет минимум и, соответственно, нарисовать их пространство. Но в большинстве случаев мы так сделать не можем. Нам функция поверхности потенциальной энергии неизвестна. И это очень неудобно. Соответственно, как мы тогда можем решать? Во-первых, то, что у нас есть три переменных координаты, более не очевидно. Но как мы можем решать? Можем пытаться все-таки экстраполировать то, что мы наблюдаем поверхности под некие аналитические функции. И в итоге находить под функции и аналитично находить производные, и особенно находить в смех координаты. Либо мы должны каким-то просто счетными методами двигаться по этой поверхности из одной точки, а в другую с лишней энергией. Давайте посмотрим. Значит, в принципе, существует из вот этих вот алгоритмов, которые подразумевают себе не решение аналитических функций, а просто ползание по поверхности специальной энергии, есть два типа алгоритмов. Это алгоритм с использованием производных, алгоритм без использования производных. Сейчас мы пытаемся понять, чем они здесь отличаются. Но, как вы понимаете, производная – это вещь удобная. Почему? Потому что из нее можно все определить какие-нибудь поверхности. И, собственно говоря, двигаться уже в более-менее разумное направление. И, естественно, зачем двигаться вверх? Большинство методов двигается только вниз по поверхности социальной энергии. А это что значит? А это значит, что мы дошли до какого-то минимума, пусть даже локально, и дальше никуда не пойдем. Глобальный минимум здесь индикатор. То есть, когда мы сами говорим о минимизации энергии, мы не говорим о том, что мы входим в глобальный минимум. Мы всегда добираемся до какого-то локального. Поэтому, если вы посмотрите результат минимизации энергии, например, как мы сами уже делали через практику, то вы увидите, что координаты по большому счету сильно не меняются. Просто вы должны до ближайшего минимума, там где у вас хорошие длинные связи, хорошие углы, и нет больших интервальцев в полумус отталкивания. Да, очень необходимо отметить то, что в связи с тем, что в большинстве случаев у нас развитие квантово-механических систем сильно отличается. Да, кстати, эти методы одинаково хорошо работают, что для квантово-механических систем, так и для молекулярных. Почему? Потому что в обоих случаях мы двигаем идеально так. Сейчас в квантово-механических системах еще нам нужно посчитать электронную плотность, где она находится, и понять, лучше от этого энергии или при этом положении. Но суть такая же, просто пытаясь посчитать энергию, солезть энергию, решить, вам двигаться. Так, и из-за того, что квантовая система у вас все-таки атомы гораздо меньше, то результаты из этого такой, что для них не принято будет гораздо более эффективно. эффективны, чем для определенных количеств примера. Итак, без применения производа. А что означает? Означает, что мы просто начинаем двигаться. Куда? Не знаю. Потому что если нет производной, то вы не знаете направления, вы не знаете, где у вас, в какую сторону у вас
функционируется. Вот здесь я бы нарисовал простейшую поверхность, квадратичность, которую можно очень просто, которую мы покажем всякие примеры. Значит, метод синтез, в чем его есть, да, это какой-то аналог графа. Вот граф В, синтез, там выглядит синтез. Ну, может быть, будет, а может быть. По сути, его движение такая. То, что вы придумываете направление движения, вы смотрите, придумываете, причем по трем простым правилам. Вы будете дальше. Там отражение, треугольника, очень большие, простые геометрические операции. Отражение треугольника, движение по левому треугольнику и так далее. Таким образом, вы идете в том направлении, в котором у вас происходит уменьшение линии. И теперь должны идти к оптимальному вращению. А вот метод изменения одной переменной, это вообще очень забавно. Вы берете, меняете, допустим, x. Пока он у вас уменьшается. Он у вас всегда уменьшается. Начинаете менять деньги в разные стороны. И уменьшаетесь по, и двигаетесь по, и по, пока он становится, и так далее. То есть, в общем, достаточно простые способы. В случае использования алгоритмов с использованием производства. Ну, естественно, как первый шаг, это надо производную проводить в результате. Давайте здесь введем некоторое обозначение. Значит, скарка – это текущая информация в системе. Как можно информацию в систему описать? Ну, возьмем матрицу векторов. Что такое матрица векторов? Вектор – это у нас что? Это у нас, давайте посмотрим, это уже в явном виде. Это у нас некая прямая, да, которая идет от нуля до x, y, z, до этого атома. Соответственно, если у вас это матрица векторов, то ее можно представить, что размерность матрицы это вот n на n количество атомов. Вот и все. То есть у нас просто список координат. Как в любой фазе. Собственно говоря, если мы посмотрим вот на первую производную, то есть на эту производную, здесь это тоже матрица, и в которой находятся первые производные по каждой из координат. То есть насколько у вас изменилась энергия в зависимости от значения по той или иной координаты. А вот в случае второй производной, здесь у нас уже размерность матрицы сильно увеличивается. Она становится не 3n на 1, а 3n на n. Как у нас меняется производная той или иной, производная, заряд производной энергии, в зависимости от движения двух атомов и личности. Значит, по одной из координат. Естественно, тогда у нас матрица это будет какой размерности, здесь написано. Ну, потому что вам нужно смотреть как бы за комбинациями пар атомов. 3n на 3n. Это, собственно говоря, замечательно, потому что мы таким образом пришли к пониманию, что такое Гессиан системы. Гессиан система – это матрица производных по парным атомам. По парам атомам. Это маленькое введение. А теперь это можно Гессиан использовать. Ну, Гессиан, на самом деле, может быть, мы использовать прямо сейчас не будем, потому что вторые производные. А вот из первых производных – это допустим, алгоритм, наискорейшего способа. По-английски это как steepest descent алгоритм звучит. Суть его движения – это суть – это движение для общей силы системы. Вы находите вектор, который был вам говорил о том, что способ делать градиент, по которому вы можете двигаться с уменьшением силы. Значит, суть идеи достаточно простая. Но есть тут два несколько подвидов. Первый подвид поиск сечения, который вам позволит превратить вашу многомерную функцию в двухмерную или двухмерную функцию искать минимум. А второй подвид это любое распространение, это изменение шага. В чем суть его идеи состоит? Пока у вас происходит уменьшение энергии, вы увеличиваете эту гамму. Понятно, что это может. Давайте я вам в мирном виде все сниму, чтобы было понятно. Вот ваш пример. Вы находитесь здесь. Значит, с каждым шагом, ну как, сместиться, вы смещаете. Вот у вас есть стартовое условие. Это
ну, допустим, эвер, амнезия, динамика. И вы сместились вот сюда. У вас произошло увеличение энергии, да? Тогда вы делаете не единица в следующий раз, а 1 и 2. То есть, скажем, вы раз увеличиваете шаг. Вы попали сюда, снова увеличили шаг на 1 и 2. Вы попали сюда. Все хорошо. У вас все еще уменьшается энергия. Вы делаете опять большой шаг, жидкого сюда. И попали на более высокое положение. И вот тут главное, вы, по сути дела, помахнете. Мимо яма. Но здесь, если у вас прошло увеличение энергии, то вы начинаете уменьшать и, собственно говоря, откатываться назад. Потому что если вы уменьшили, то вы можете пойти уже сюда, а можете пойти сюда при уменьшении энергии. Вы идете в обе стороны и сможете делать какое-то уменьшение энергии. Если у вас произошло уменьшение, вы снова увеличиваете шаг. И таким образом пытаетесь добраться до правильного уровня. Как вы видите, типичная проблема этого алгоритма – это длинные, называемые долины, как написано в этой книжке. А именно длинные участки, где примерно одна и та же энергия, в зависимости от координат. И, собственно, в этих условиях вы можете неожиданно сильно перескочить, либо вообще восстановиться неправильно. Но, в принципе, суть этого метода состоит в том, что вы просто скачете по ландшафту, пытаясь найти, просто скачете еще в нужном направлении, потому что именно вам нужно это делать мемой, пространство. Вам нужно прийти к тем точкам, как вы делаете. Давай, хорошо, сделай. И как бы скорость, не скорость скачка, а величина скачка, она меняется. Если так поворот, лучше у вас энергия. В принципе, метод достаточно быстрый и работает хорошо для очень небольших систем. Потому что очень первые производы считаются быстро, и с этими скачками все тоже неплохо, но, к сожалению, в случае явных проблем с структурой вы, к сожалению, не решите. Я могу даже сказать, что пример из реальной работы. Если у вас, допустим, вы построили топологию, там был, ну, бывают такие модифицированные остатки, там, силиционин или что-нибудь в этом стиле. Естественно, при построении топологии автоматически, ну, топология, как бы, параметризация в силовом поле и описание связей, у вас исчез этот остаток. И у вас получился некий гэп, ну то есть расстояние между двумя остатками. Достаточно большой размер с целый остаток. Так вот, с помощью стиха из ДСН вы не сможете восстановить ковалентную связь между вот этими, между аминокислотами, которые находятся вокруг этого пропущенного остатка. То есть получится не очень хорошо. У вас энергия не сможет изделить. Алгоритм сопряженных градиентов. В принципе, та же самая история, только тут немножко попроще. Тут именно направление движения определяется и скорость движения. Если там у нас направление не определялось, скорее скорость движения определялась изменением состояния, изменением энергии, то здесь и направление, и скорость движения определяется на основе результатов этого шага по сравнению с предыдущим. И как результат, ее может достаточно быстро скатиться по поверхности. Значит, этот алгоритм достаточно хорош, используется часто, но у него есть один недостаток. Вы не можете его использовать в явном виде в системе, в которой есть атомы пустышки, вот как тип 4P, который весь актуальный атом.
Теперь алгоритм используется в другом порядке.
Здесь основы этих алгоритмов является метод Ньютона-Рапсона. Это так называемые ньютоновские методы. Суть их, в общем, достаточно проста. Мы полагаем, что наша функция, в зависимости от нас, в общем, более-менее квадратична. Если она действительно квадратична, тогда, собственно говоря, вторая производная по будущей координации, я вторая производная, они составлены. Почему? Говорю, что-то непонятно. Я скажу очевидные вещи. Если функция квадратична, вторая производная, почему равна? И поэтому не зависит от x, правда?
Отлично.
Значит, если у нас она квадратична, то она не зависит от конформации. И, соответственно, и эта константа равна нулю, тогда у нас конформация с минимальной энергией. Ну а дальше дело техники. Мы находим эту конформацию, как в общем смещение относительно текущей конформации с использованием обратного мессиана и первой производной, и все хорошо. Но ключевой момент в том, что не всегда наша
функция была потенциальной энергии квадратична. Мы просто каждый раз считаем, что она квадратична. И смотрим, как близко, как хорошо мы умеем, какую энергию мы можем из этого получить. То есть, по сути дела, метод Ньютона, они основаны на поэтапной итерации по всеобщим состояниям, полагая, что наши самые. И на основе этого, собственно говоря, появились так называемые квазиматематические методы. Значит, там есть ряд аппроксимаций. Я на самом деле не хотел на них полностью останавливаться, потому что они, так сказать, достаточно скучны. Там ничего такого принципиально алгоритмически неожиданного и нового нет. Просто надо знать о том, что они чувствуют. Опять-таки, это счет обратного десианта системы. И, естественно, вы считаете десиант только в том случае для тех итераций, для которых у вас происходит умещение энергии. Вот. А теперь немножко вот эти есть методы, там, ДФП, ФГС и МС. Ну, допустим, ФГС, в общем, типичным образом можете использовать даже в комиссии, потом будете, можно его использовать в Громовсе и так далее. То есть, это достаточно сохраненный метод и часто используется. С точки зрения применения на практике, если вы воспользуетесь производной метода BFGS, то есть он называется L, то есть Light BFGS, то вот тот случай, когда у нас с вами появился разрыв между двумя, ну, тептильной цепи между двумя нефтяными остатками, с помощью этого метода вы можете установить планетную структуру всей коллективной цепи. То есть отступать получится достаточно. Ну, вернете, заклеите дверь. То есть это на самом деле означает, что этот метод позволит вам позволяет достаточно серьезное смещение атомов в ходе генерализации энергии. То есть этот метод достаточно хороший. А теперь маленькое обсуждение вопросов на завтра. Естественно, функции, которые мы с вами рассматриваем, они достаточно точные функции, скажем, поверхности. Они могут быть достаточно сложные. И не всегда, когда мы говорим о поверхности потенциальной энергии, мы говорим об молекулярной механике. Но мы говорим также и о квантовой механике. А если это квантовая механика, то вы помните, что есть такое свойство, типичное у нас, реакция. Да? У нас есть энергия активации. И так далее. Но бывает еще сложнее, когда у нас есть стартовое вещество, образуется промежуточное, и потом финальное, да, 21, 22, а вот это вот такая функциональная точка. Это как бы вот то промежуточное состояние вещества, которое именно и нужно в реакции. Ну, то есть нужно для того, чтобы реакция осуществилась. Помните, там СН1 замещение, СН2 замещение и так далее. Всегда там есть какие-то промежуточные состояния, у которых есть какая-то более-менее оптимальная энергия. Так вот, нам надо с вами не только уметь определять вот эту точку и эту, но и различать, что это не просто подбор случаев, а из этих случаев это минимум. Но какой из этих минимумов является стандартной точкой, а какой уже глобальный минимум. И здесь нам придется с вами использовать собственные значения, такие же, как мы использовали суть актеров, использовали квантовые. Вот. И тут очень я пытался написать о том, как изменяется, ну, какая феноменология этих точек. То есть, если мы берем максимум, собственные значения десиана, они будут все отрицательные. А если мы берем минимум, то либо положительные. А вот стационарные точки, у вас не менее одного значения, собственно, значения десиана должно быть отрицательно. Значит, у вас возможно отрицательно. Вот. Поэтому о методах отсчета отдела реакции, то есть или даже визуализации реакции с помощью методов визуализации геометрии, мы с вами будем занимать. Ну и в том числе у нас уже будет, наверное, молекулярная динамика. Да, будет первая часть молекулярной динамики. Через лекцию уже будет. То есть, вторая лекция будет на месте. Так, ну что, еще раз повторю свой вопрос по практику, в смысле, что количество присутствующих увеличилось. Есть какие-то пожелания к практику? Делать проще, тяжелее, короче, длиннее. Я просто к чему? Я хочу уже, начиная с этой среды, с ближайшей среды, начать проверять ваши работы. Я там писал вам, что задача, что на следующую неделю жду результата. Ну, это, конечно, операционная присказка. Но вот теперь я уже действительно начну, мы начнем проверять ваши работы. Потому что вас, собственно говоря, немало. И для того, чтобы успеть это сделать более-менее не сильно обраненном режиме до зачетной сессии, надо, я думаю, начинать уже сейчас. Так что, пожалуйста, если у вас есть пожелания, говорите, потому что скоро будет поздно. Говорить пожелания. Так, специально по поводу Пимора. Значит, есть отличный мануал, написанный Сергеем. Саша. Сашей об том, как вот, на пальцах использовать Питон в Пиморе. Вот. Он находится на Вики. Зайдите туда. На самом деле я еще сделаю ссылку из задания непосредственно. И, собственно, я надеюсь, вы воспользуетесь. Там все очень подробно разжевано о том, как, что, к чему. Значит, если вы найдете такой вот способ прояснения материала для практикумов нужно, я буду дальше выкладывать всякие более объемные разъяснения практикума на эту Вики. Значит, с чем это связано? Потому что, когда я пишу вам задание, я предполагаю, я опираюсь, стараюсь опираться на то, что вы ничего не знаете. Но мало того, что вы ничего не знаете, вы, может быть, немножко как бы, что-то недопонимаете. И вот то, что, что вы чего-то недопонимаете, я бы хотел тогда разъяснять уже в виде дополнительных материалов на основе ваших пожеланий. Чтобы как бы, если у вас есть потребность в информации, скажите мне. Хорошо. По каким занятиям? Какого типа? Вот по первому занятию, значит, будет уже лежит разъяснялка. По второму занятию. Что там у нас было? Там были замеры посчитать энергию. А там не написано. А что? А, третье занятие. А второе что было? А, второе это мапак. Мапак там все просто. Посчитать энергию, там единственная затычка, то, что, обратите внимание, там я дописал о том, что вот этот нуклеарно-механический бобель, который Исмайлсов делает Азулен, может его сделать очень криво. И все зависит от силового поля. Я там рекомендуется использовать силовое поле, чтобы у вас исходный Азулен был плоским. Потому что, судя по всему, у нас получается уже другая компонентная структура для этого Азулена, если он не плоский. И, собственно говоря, он уже такой остается в ходе оптимизации. Вот. А по поводу последнего задания. Я там, надеюсь, вам понятно было, что идея стоит просто в том, что насчитать кучу точек и сделать аппроксимацию. Если вы насчитали и получили константу жесткости, это хорошо. А вот последнее задание предполагало, что вы должны будете с помощью квантов увидеть потенциал мозга. Ну, то есть то, что на самом деле реальная связь, она может порваться и вид ее вот такой, как у вандерваться взаимодействия. Так, еще какие-нибудь вопросы, пожелания?